Значит, новый налог, подушную подать, исчислили очень просто. Шел налог на содержание армии и флота, а посему расходы разделили на результаты переписи. Получился примерно 1 рубль. Но поскольку результаты этой переписи уточнялись, соответственно, налог уменьшался. Значит, к концу царствования Петра подушная была 74 копейки. С души. Много это или мало?
И за какой-то период надо было заплатить? Это раз
в год.
Раз
в год. Обычно платили в три приема к церковным праздникам. Значит, январь-февраль 25 копеек, март-апрель 25 копеек и октябрь-ноябрь 24 копейки. Значит, это платили помещики, крестьяне, государственных обложили еще 40-копеечным дополнительным сбором на содержание артиллерии. Посадские они содержали флот и платили рубль 20. Значит, что такое 74 копейки? Много это или мало? Значит, четверть ржаной муки, главный продукт крестьянского хозяйства, четверть это 8 пудов, мера объема сыпучих тел. Ну, стоило, так сказать, очень приблизительно, потому что в разных местностях по-разному и в разные годы, в зависимости от урожая, тоже по-разному, но примерно, очень округленно, 1,5 рубля. Вот считайте. Значит, тягло. А тяглом называлась такая среднестатистическая семья из трех душ, это женщин не считаем, при одном работнике.
То есть, это наемном.
Нет, это отец. Это отец, и два неработающих, значит, малыша. Угу. Или лежащий старик, да, вот он не работает. Так вот, вот чтобы заплатить подушную вот такой среднестатистической семьи, ну, это, конечно, среднестатистическая, потому что семьи были большие, как вы понимаете. Это чисто такая, значит, условная семья. Нужно было продать 1,5 четверти муки или 12 пудов. Что было, конечно, немыслимо. Оставался какой выход? Оставался один выход – идти на заработки. Так вот, историки считают, что частные работы тут очень трудно. Шли, конечно, не в одиночку, шли артелью. Русский человек никогда в одиночку ничего не делал. Шли артелью, значит, большак вырабатывал, значит, выколачивал условия. Это, как правило, был самый сообразительный мужик. Вот, он и больше получал, значит, условия контракта. Ну, чаще всего на перевозки нанимались. На перевозки, вот, зимой, это только в сказке Емеля на печке спал. Зимой Емеля был, как правило, далеко от дома, он зарабатывал деньги. И часто из отхожего промысла, как это называлось, не возвращался. Ну, вспомните Некрасова, «Мороз, красный нос». Вот, в пути простыл. И все, воспаление легких, и нет человека. В той степи глухой замерзал ямщик. Значит, меня вот всегда, когда я эту песню слышал, меня интересовал вопрос, ну почему он-то замерзает, а товарищ, которому она дает наказ, не замерзает? Они же должны коллективно замерзнуть, да? Тут вопрос в том, что они не едут, они идут с обозом, тяжело груженные сани. Причем эти сани нужно было не просто рядом идти, а часто их подталкивать, потому что дороги-то у нас отменные, подталкивать плечом, помогая лошади. А он заболел, он идти дальше не может, а босс его не может ждать. Поэтому он и просит вот товарища, значит, что похорони меня по-христиански, вот и распоряжается там имуществом, да, коней моих сведи, все, батюшки, а жену он освобождает, он же пусть выходит замуж, надо детей поднимать, все очень мудро. Вот. Ну, если, конечно, мужик владел каким-то ремеслом, но он зимой вот дома этим ремеслом и занимался. Крестьянин никогда не сидел без дела. Он обязательно что-то делал. Так же, как и крестьянка. Если у нее выдалась свободная минута, она что? Она прила. Да? Никогда без дела крестьяне никогда не сидели. Вообще, это было немыслимо совершенно. Так что он зарабатывал. Так вот, на частных-то работах тут трудно сказать. Там все зависело от... А, казенных работах. Там были фиксированы цены. Так вот, на казенных работах, чтобы заработать вот для той же трехдушевой семьи, условный, конечно, нужно было проработать 3,5 недели летом, что совершенно немыслимо. Летний день год кормит, да? Или до месяца зимой. Вот где наш Емелюшка-то. Он деньгу зарабатывает. Ну, тут надо бы отметить вот что. Что подушная подать, она имела не только чисто фискальный характер, но и глубокий социальный смысл. Она закрепила структуру общества. Отныне вертикальные перемещения в этом обществе стали практически невозможны. Ну, самый яркий пример это, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов. Государственный крестьянин, то есть лично свободный, пошел учиться в Москву. А подушная-то что, с ним вместе ушла? Нет. Куда она делась? Она была распределена автоматически на тех, кто остался.
То есть его, наверное, поминали не очень хорошими словами.
Да, так и получается. Надо сказать, что он это помнил, потому что он выбыл из подушного оклада, получив дворянство. Поэтому те, кто за него платил, всегда встречали самый теплый прием в его доме в Петербурге. Он об этом помнил к своей чести. Ну, конечно, подушная подать вот закрепила это вертикальное перемещение, и кем ты родился, тем ты чаще всего и умрешь. Потому что выбыть из подушного оклада было практически невозможно.
Но обычно же говорят, что именно при Петре Первом стало возможно вот из грязи в князи подняться. Тот же Меньшиков.
Ну, а много ли Меньшиков и Ломоносов было? Я вам контрвопрос задам.
Ну, это хотя бы было,
это исключение, бы это исключение. Это исключение.
Что человека вроде стали ценить вот за ум, за смекалку, за какие-то умения,
ну,
а раньше
бесполезно. Смотря какого человека и смотря при каких обстоятельствах. Здесь это об этом нужно, конечно же, помнить. Значит, поговорим сейчас о административных реформах. Административных реформах. Вот тут сложилось такое впечатление, что Петр едва вступил на престол, как сразу же начал реформы, которые продолжались до его последнего дня. Нет, ничуть не бывало. Примечательно, что перелом в Северной войне России был достигнут при старых государственных формах. То есть при приказах, при Боярской думе. Вот. Реформы государственного управления начались только, когда у Петра появилось время на это. Время. Ну, причем вот Боярскую думу ее никто не упразднял, что самое интересное, не отменял. В бояре просто перестали жаловать. Ну, а поскольку люди это были весьма почтенного возраста, как правило, они вымерли. Потихонечку, сами собой. С 1704 года заседания Боярской думы не проводятся. А в 1711 году, отправляясь в трагически закончившийся, скажем прямо, прусский поход на войну с Турцией, война была неудачной для России, и в результате Россия потеряла Таганрог и Азов, вот, которые вернули туркам, и потеряла так тяжело построенный Азовский флот, его тоже большей частью сожгли, а меньшей продали туркам. Так вот, уезжая, значит, в этот поход, Петр учреждает для управления страной на время своего отсутствия Сенат, как исполнительный и судебный орган. Ну, а по возвращению Петра оказалось, что орган-то очень такой хороший, и его не упраздняют. Его не упраздняют, он остается именно как высшая судебная инстанция. Значит, помимо именных указов, то есть от имени самого государя, да, были еще указы сенатские. Примечательно, что из... Значит, 9 сенаторов, только 3, Голицын, Долгорукий и Волконский, принадлежали к старой родовитой аристократии. Остальные были люди совершенно незнатного происхождения, И это очень, для Петровского времени это очень характерно, вот то, о чем вы только что говорили. То есть человек мог действительно выдвинуться. Действительно выдвинуться.
А Голицына он же, по-моему, потом сослал куда-то, да, Петр Первый?
Ну, кого он только не ссылал. Кого он только не ссылал, Господи Боже мой. Вот, значит, во главе с Сената был поставлен генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский. Вот человек тоже совершенно незнатного происхождения, сын этого самого литовского органиста. В церкви служил его отец. Вот. Человек Петру беспредельно преданный. Вот, представляя его сенатором, Петр сказал: «Он будет моим оком».
Отсюда пошло государево.
Да, око государево, потому что в подчинении у генерал-прокурора был целый штат прокуроров, назначаемый во все государственные учреждения. Главная задача этих людей была следить за соблюдением закона. То есть начинается история нашей российской прокуратуры. Очень интересно, Петр боролся с теми пороками, которые порождались характером общества. И боролся он с ними методами, которые порождались тоже характером общества, что обрекало эту борьбу на неудачу. Значит, чем он? Созданием новой конторы.
Тайный приказ?
Нет, я имею в виду другое. Я имею в виду штаб фискалов. Фискал. Значит, кто такие фискалы? Это государственные чиновники, которые должны были следить за соблюдением казенного интереса, то есть бороться с казнократством. Жалования они не получали.
Антикоррупционный комитет.
Нет, коррупция шире. Коррупция это и подкуп. А вот казнократство это что? Это прямое воровство. Да? Вот. Вот фискалы, они не получали жалования и формально были прикомандированы ко всем государственным учреждениям. Вообще стремились быть незаметными. Поскольку они были материально заинтересованы, жалования они не получали, они землю-то рыли. И обладали они колоссальными полномочиями.
Хорошо, жалования не получали, а на что?
А вот сейчас мы объясним. Да. Значит, каким образом они жили-то, за счет чего? Любой донос фискала расследовался в обязательном порядке. Если донос подтверждался, он награждался половиной имущества. Если не
конфискованного,
естественно, проворовавшегося. Значит, если не подтверждался, фискал не нес никакой ответственности.
То есть доносчику первый кнут, это не работало.
Удивительно, но репутация человека испорчена, а вот виновник не несет никакой ответственности. И не случайно само слово «фискал» в русском языке приобрело негативное значение, вот как наушника, значит, кляузника, там, не кляузника, а ябеды, вот, доносчика. Значит, интересно, что похищение его императорского величества казны было приравнено к тяжелейшим государственным преступлениям, наряду с изменой, бунтом, покушением на жизнь государя. Но вы думаете, это помогало? Нет. Нет. Реформа церкви. Она тесно связана с коллегиальной реформой. С 1718 года громоздкая система приказов была упразднена. В чем порочность системы приказов? Ну, во-первых, в том, что часто одними и теми же функциями ведало сразу несколько приказов. Они были разнокалиберными, так сказать. Вот крупнейший приказ – это центральное военное ведомство страны, разрядный приказ, и крохотный, панихидный. Вот. Они были и судебными учреждениями вот, в своей компетенции. Ну, приказная система, конечно, устарела, и она заменяется системой коллегий.
Панихидный приказ.
Который ведал похоронами.
Угу. Отдельно прямо.
Совершенно верно, отдельно. панихиды. Угу. Вот. Значит, было учреждено 11 коллегий. Петр мыслил эту систему вот таким вот, ну, вот как мы говорили, как часы.
А образец где он взял? В Европе?
Ну, конечно, ну, больше всего Петр заимствовал у Швеции. И не потому, что вот, так сказать, вот шведы-соседи, а потому что уровень социально-экономического развития этой страны был ближе, чем, допустим, уровень буржуазной Англии, да? Вот, или Голландии. Первое буржуазное государство Европы. Поэтому брали пример вот с того, что похоже. Пруссия, Швеция, вот что поближе. Что поближе и, так сказать, более, сходное. Так вот, значит, 11 коллегий, и Петр мыслил себе вот эту коллегиальную систему как такой единый механизм. Он даже приказал здание построить. Ну, мыслил он себе центром своей столицы Васильевский остров. Правда, центра там не получилось, потому что Васильевский остров уходил под воду в случае наводнения. Да? Но первые здания-то там строили. Вот здание торцом к Неве. Это здание, вот административный корпус Петербургского университета, где многие, наверное, из наших слушателей, может быть, бывали. Километр длиной, значит. И вот интересно, что это огромное здание разделено на совершенно одинаковые секции. Каждую секцию должна была занимать коллегия. Вот уже, само здание, уже символ. Да? Уже символ. Ну, строили долго, поэтому закончили уже после смерти Петра. 12-й фактически коллегия, фактически, неформально, был синод. Умирает патриарх Адриан в 1700 году, и он был противником петровских преобразований, и Петр воспрещает ему избрать преемника. Был местоблюститель. Местоблюститель Стефан Еворский. Петр очень жаловал выходцев с Украины, считая, что они ближе к Европе. Ну, а после смерти Еворского Петр вообще воспретил, значит, кого-либо избирать и вводит заимствованный из протестантизма. Надо сказать, что он вообще протестантизмом очень не интересовался, как потом будет интересоваться и Александр I. А идея синода, начинается синодальный период истории русской церкви, который продолжался до 1917 года. Вот. И во главе синода, а синод по сути своей представлял коллегию, духовную коллегию, вот, по сути, было поставлено, что интересно, лицо светское. Обер-прокурор синода, то есть гражданский чиновник, Таким образом, Петрова реформа завершила очень длительный процесс огосударствления Русской Православной Церкви, превращение ее в составную часть феодального бюрократического аппарата.
Опять же, а где образец был взят вот именно для вот?
Ну, я сказал, что вот он, конечно,
тоже были синоды в то время.
Он протестантизмом, из протестантской церкви. Идея синода заимствована из протестантизма. Потому что с католической церкви, ну, отношения вы знаете. Вот. И, конечно, идея, вот само церковное воспитание, воздействие церкви на общество, конечно, использовалось государством. Это и в армии воспитание соответствующим, значит, в каждом полку был священник, на каждом корабле был священник, значит, это и обязательное хождение в церковь с 1716 года, это... Значит, указ о доносительстве 1722 года.
То есть священник должен был слушать.
Священник не все, что а касается... только о государственном преступлении, которое я называл, то есть измена, бунт,
злоумышление на государя,
на жизнь государя и похищение казны. Он должен был донести светским властям,
наплевав на все церковные каноны.
Совершенно верно. Ну, правда, значит.
Интересно, часто ли были такие случаи?
Вот протоиерей отец Петр Мангилев, которого я очень уважаю, вот, он мне говорил, что на практике русское духовенство никогда не соблюдало этот указ. указ. Но он был. В истории русской церкви он был. Это, конечно, и, наверное, все-таки согласимся, что это не лучшая страница ее истории. И, конечно, это утрата авторитета церкви во многом, о чем писали наши великие русские писатели, вы прекрасно знаете, и Достоевский об этом писал, и особенно Толстой очень много об этом писал, об утрате, вот авторитета церкви в связи с превращением в составную часть государства, государственной машины.
Периодом пленения государственного 200-летним называли потом историки церковные.
Да. Интересно, что символом вот, растущей мощи, ну, зарождающегося, конечно, еще монстра русской бюрократии, помилуйте, он тогда еще только зарождался, был кабинет, учрежденный в 1704 году. Это личная канцелярия царя. И фигура кабинет секретаря, то есть личный секретарь государя Алексей Васильевич Макаров. Даже всемогущий Меншиков перед ним заискивал. Почему? Потому что от Макарова зависело, поступит пред очи государя в нужное время нужная бумага, или она будет отложена. Когда все решается одним человеком, да, это играет очень большую роль. Но некоторые государственные учреждения сохранили прежние названия, хотя, конечно, статус их изменился. Это знаменитый Преображенский приказ, самое мрачное, пожалуй, государственное учреждение Петровской эпохи, куда попасть было ужасно. Вот. Но Петр называл полицию душой общества, она и зарождается при нем, но только в столицах. А интересно, что в стране в целом полиция государству ничего не стоила. Почему? Потому что полицейские функции были возложены на крестьянскую общину. Она сама должна была следить за всем. То есть появился в деревне неизвестный человек, он же виден сразу, да? На то есть что? Десятские, соцкие и староста, да? Вот кто такой, куда идешь. Если, значит, не мог толком объяснить, то, ребята, вяжи его. Вот так. Ну и, конечно, бюрократическая машина, она немыслима без регламентации. Деятельность государственной вот этой машины была регламентирована в 1719 году генеральным регламентом. В специальной стеклянной призме этот документ находился в центре любого государственного учреждения. И после Петра. Там все было расписано, все подробнейшим образом. Если церковь превратилась в составную часть этой машины, то
да, она... Кстати, был еще духовный регламент.
Совершенно, я и хотел о нем сказать. Да. Значит, он был написан Феофаном Прокоплоевичем в 1721 году. Там тоже все было расписано с бюрократической пунктуальностью. Все, вот так. Ну, паспортная система вводится при Петре. Значит, если нужно покинуть далее 30 верст, уйти от места жительства, то нужно было получить паспорт. А он давался далеко не везде и далеко, ну, самый большой на 3 года. Конечно, паспортная система, она затрудняла формирование рынка рабочей силы. То есть нужно было получать эту бумагу. А чтобы получить в полиции паспорт, нужно было получить разрешение помещика. И каждые 3 года продлевать.
Вот это было выражение «выправить паспорт».
Выправить,
да?
Выправить. Ну, фотографий тогда не было, а ну, паспорт содержал подробнейшее описание примеров.
Словесный портрет, да?
Словесный портрет, по которому человека можно было вполне определить. Вот. Ну и, конечно, доносить обязаны были не только священники. Еще раньше, в 15 году, вышел указ о доносительстве, по которому доносить должен был любой подданный. То есть государство систематически развращало своих подданных. Павлик Морозов это не при советской власти родился. Это фигура очень с большим историческим прошлым. Отец должен был доносить на сына, сын на отца. Особенно любили доносить жены. Почему-то. По понятным причинам. То есть не все браки осуществлялись на небесах. Вот. Значит, доносительство. А не донесешь и будешь в том увлечен, значит, сам будешь наказан. Поэтому вот доносили.
Вопрос в том, как к этому тогда относились, и как, допустим, к этому стали относиться.
Да как-то не относились. Как не, да,
потом
да,
ведь все-таки да, было какое-то осуждение.
Наше государство, советское государство восприняло традиции, худшие причем традиции государства российского в этом отношении. Это, конечно.
Уже в XIX веке, уже, я помню, рассуждение Достоевского по поводу того, да, что, а да, вот вдруг в соседней,
да,
квартире
я узнаю, что там бомбу делают, да?
Да, вот пойду я или не пойду,
это другое,
а ведь не пойду.
Это другое. Вот понимаете, на, это самое фискальство, допустим, даже в гимназии, вот по воспоминаниям русских писателей, которые учились в гимназиях, это был самый страшный грех.
Да,
то есть фискалить, фискалить, идти донести, да? Ну, ведь общество-то, вот, это было, ну, реакция общества, но общество-то ведь... Вот,
общество сопротивлялось.
Да, этому, но да? Оно ведь развращалось-то вот сверху развращалось, государством. Это было государственное развращение, вот такое вот.
А все из лучших побуждений, чтобы гражданскую ответственность
как говаривал наш Златоуст Виктор Степанович Черномырдин, я не буду его цитировать, я думаю, что все знают его замечательную фразу. Значит, насчет того, как лучше и как всегда. Значит, управление на местах, конечно, тоже меняется. С 1707 года учреждаются губернии, 8 губерний. Вот Урал входил в сибирскую, гигантскую сибирскую губернию с центром в Тобольске. Тобольский губернатор, а губернаторы назначались царем, имел одно отличие от остальных губернаторов. Он имел право сношения с иностранными государствами, единственный с восточными. Вот. Значит, 8 губерний. Если раньше уезд был высшей административной единицей, то теперь вот он стал лишь второй. Значит, так вот складывается такая система тройственная, губерния, уезд, волость, да, которая просуществовала в нашей стране до 1924 года. Вот она складывается при Петре. Вот мы с вами говорили о борьбе Петра с теми пороками, значит, государственного управления, которыми мы боремся, к сожалению, до сих пор. Но борьба эта была бесперспективна, потому что боролся он теми же методами. То есть что? С пороками бюрократии он боролся созданием новых бюрократических структур, задача которой была вот... бороться, да? Ну, очень примечательно, что оберфискал Нестеров, возглавлявший структуру фискалов, сам был увлечен в казнократстве. Сам был увлечен в казнократстве. Ну, куда дальше? Вот все. На свои места встали. Когда сибирского губернатора Матвея Гагарина пришли арестовывать, он искренне не понимал, за что. А его повесили. Его повесили, потому что преступления были вопиющие. А почему он искренне не понимал? Да потому что иных методов работы он просто-напросто не знал других. Вот так. Вот так. Почему? Потому что не было контроля общества. Его сейчас нет, к сожалению. Только элементы, да, вот его пока еще, так сказать, существуют, слава богу. Вот. Если нет контроля общества, то будет процветать. Первый, значит, человек был Петр, второй человек Меньшиков. Самый великий вор. Вот. Значит, выходец из дворцовых крестьян. Удивительно талантливый человек, истинно русский человек. Вот талантливый был. Петр часто говорил, что вот Алексашка-то без меня может, а я без него не могу. Потому что многие петровские деяния не только проведены в жизни Александром Даниловичем, но и задуманный им. Вот что интересно. А он был неграмотный.
Самородок.
И вот истинно русский человек. Талантлив до невозможности и до невозможности вороват. До невозможности вороват. Всю жизнь стяжал. Ну, что ж говорить. Вот такая структура. Ну, вот на сегодня, наверное, и все.